рождением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут, в эфире программа «Баррикады». Всем доброго вечера, у микрофона Владимир Карпов. И сегодня с нами Джеффри Тейлор, корреспондент американского журнала «Атлантик». Здравствуйте, Джеффри.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Сегодня будем обсуждать беспорядки в Фергюсоне, штат Миссури, Соединенные Штаты Америки. И вопрос я бы сформулировал так. Есть ли повод для гордости у сторонников демократии американского образца? Это первое. И второе. А с другой стороны, есть ли за что упрекнуть Соединенные Штаты Америки? Напомню, повод для разговора – это беспорядки в Фергюсоне, поскольку там присяжные заседатели отказались привлечь к ответственности полицейского Даррена Уилсона, который 9 августа застрелил 18-летнего чернокожего подростка Майкла Брауна. Вопрос поставлен. Сейчас уже наши гости заявят позиции. И первому слово дадим Джеффри Тейлору. Пожалуйста, Джеффри.
Ну, я бы сказал, абсолютно нечем гордиться. А тут эта проблема, которая у нас длится с первых дней республики. То есть, когда основали отцы-основатели Соединенные Штаты и привезли из Африки рабов, теперешнее афроамериканское население. И проблема, даже несмотря на то, что в 1964 году был принят так называемый биль о гражданских правах, который отменил сегрегацию, дискриминацию официально, ну, эта проблема продолжается и периодически всплывает именно при таких ситуациях, как что случилось с оправданием этого полицейского.
А есть за что упрекнуть?
То есть много чего.
Боже, даже если не знаю, разбирать конкретный случай, нас интересуют беспорядки в Фергюсоне, потому что противники Соединенных Штатов именно сейчас на эту проблему обращают внимание и говорят, вот, смотрите.
Ну, американцы сами так говорят. То есть тут все признают проблему, а другое дело, каким образом именно в этом случае, в Фергюсоне, был ли, давайте сначала, суд присяжных не имел права сейчас приговаривать этого офицера к какому-либо сроку. Они присяжные должны были просто определить, есть ли основания для суда, для судебного разбирательства. То есть тут они могли бы сказать, что, наверное, он ничего не сделал, но все-таки есть основания думать, что стоит его привлечь к ответственности. Они решили, что нету таких оснований. Получается, что система, это неоднократно в истории штатов такие явления бывают, и видно даже, 6 лет у нас президент Обамы, афроамериканец, и проблема явно не решается.
Попробую тогда за Джеффри сформулировать коротко, о чем здесь можно вообще говорить. То есть проблема существует, но это проблема Соединенных Штатов Америки. Есть за что упрекать, но нельзя говорить о том, что это какая-то чудовищная вещь, которая произошла и свидетельствует о чудовищно нерешенных проблемах в Соединенных Штатах Америки.
А я считаю, что нет, это чудовищная проблема.
Чудовищная, да? Но это вот все о грехе американской демократии. Сейчас вас оппонент будет именно на этом настаивать, насколько я понимаю.
А как это грех американской демократии?
О грехе. Это все, это те ошибки и присяжные заседатели, и десятки арестованных, и слезоточивый газ.
Именно в Фергюсоне произошло?
Да.
Ну, все мы ожидали такого результата, потому что...
Как-то иначе можно было поступить или нет, ваша оценка?
Кому можно было?
Полиции, властям вообще в Соединенных Штатах Америки.
Нет, я думаю, что именно они справились с беспорядками, как смогли, пока еще не было выстрелов. Пока.
Это Джеффри Тейлор, корреспондент американского журнала «Атлантик». По его словам, власти действовали, во-первых, я так понимаю, в рамках закона, и, во-вторых, сделали все, что могли для того, чтобы предотвратить большие беспорядки. Сейчас слово Максиму Григорьеву, директору фонда исследований проблем демократии, члену Общественной палаты Российской Федерации. Вопрос, на самом деле, те же. Есть ли повод для гордости у сторонников демократии американского образца? И второй вопрос, с другой стороны, есть ли за что упрекнуть Соединенные Штаты Америки, американские власти?
Знаете, ну, вы задали какой вопрос, что здесь нужно 3-4 часа, наверное, беседовать. Конечно, есть повод для гордости. Соединенные Штаты пока еще остаются первой страной мира по экономике, и это абсолютный повод для гордости.
Мы конкретно
историю разбираем. Другое дело, что, наверное, скоро Китай выйдет на первое место, но, тем не менее, оно до сих пор остается. А теперь, что касается этих вопросов, знаете, я думаю, что, наверное, никаких поводов для гордости здесь нет. Ведь это ведь не единичный случай. Вот 23 ноября, например, полицейский 12-летнего мальчику выстрелил в живот. Причем он действовал по инструкции. Он потребовал, чтобы тот положил оружие. Мальчик даже не понял, о чем идет речь. У него был игрушечный пистолет, и он его выстрелил в него. 14 июля дружинник, вот этот Джордж Циммерман, та же история, застрелил 17-летнего чернокожего. И тот, и другой человек избежали наказания, их отпустили. Таких случаев сотни. Сотни. Соединенные Штаты одна из... То есть не одна, это первая страна по количеству заключенных. И, в общем-то, для всех специалистов, как для многих Соединенных Штатов, не секрет, что Америка – это полицейское государство. Оно всегда формировалось как полицейское, где принуждение, где вот эта легкость использования оружия, она была всегда. Она была всегда, собственно говоря, с самого начала таким образом появлялась. Я сейчас не буду говорить о прослушке, там, борьбе с инакомыслящими, но с точки зрения... Вот на самом деле Соединенные Штаты – это, знаете, некая такая пороховая бочка, где многое удается поддерживать стабильности только благодаря тому, что там просто есть репрессивные органы, которые мгновенно включаются в дело. Приходит Национальная гвардия, арестовывают, вот сейчас в Фергюсоне там 60-70 арестованных, но есть случаи, когда десятки тысяч арестовывают. Это предписывает, вот понимаете, что очень важно. Во-первых, это не единичный случай. Во-вторых, Америка полицейское государство юридически, по инструкциям. Самое страшное, что полицейские так и обязаны делать. Вот их задача в том случае, если возникают какие-то вопросы, они обязаны застрелить человека, они имеют на это право. И поэтому, когда суд этих людей освобождает, он действует по инструкции. И, безусловно, для многих граждан это, Америки, прежде всего, это страшно и ужасно, но многие считают, что это нормально. Вот я буквально недавно смотрел американские данные журналистов, вероятность быть застреленным для афроамериканцев 21 раз больше, чем для белого человека. И второе, то, что нужно отдельно обсудить, конечно, эти все расовые различия, ну, о которых говорят все, признает даже президент Барак Обама с трибуны ООН.
Просто чтобы уточнить, это упреки были?
Знаете, вот я не хочу вот прежде всего разделить две части. Во-первых, мой коллега не готов хвалить Соединенные Штаты во всем. Во-вторых, я не готов во всем ругать. Давайте разбираться по делу.
Хорошо, ну, так или иначе, наши слушатели должны будут проголосовать. Все-таки я напомню, Джеффри Тейлор с нами, корреспондент американского журнала «Атлантик», и Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии и член Общественной палаты. Я просто уточню, Джеффри, ты же не будет спорить с тем, что Америка – это демократическое государство?
Да, я бы начал оспаривать.
Вы уже согласны, с Максимом Григорьевым, что это полицейское государство.
Нет, не полицейское государство, но по отчету университета Принстона, который вышел в прошлом году, они определили, что Америка больше не является демократией, является олигархией. Именно что влияние 99% населения... Скорее всего, наоборот, 1% населения контролирует по влиянию общества, имеет больше влияния, чем 99%. То есть это постепенно развивается, и мы видим последние 10-15 лет, что это просто полным ходом идет вперед. Полицейские органы нужны для того, чтобы в будущем... Во-первых, есть всегда было в американском обществе достаточно много насилия, да?
То есть да,
это,
да.
Это не... И ходят с оружием, и гордятся этим, и даже ходят с автоматами сейчас в определенных штатах. Но это нужно именно для того, чтобы всегда, когда афроамериканские население жили на плантациях 150 лет назад и до... того. Белое население было малочисленное. И поэтому по понятным причинам эти все традиции...
Там история насыщенная, ношение оружия, ага, и, я понимаю, прекрасно, и натиск на Запад после того, как начались переселения массовые. Хорошо, я просто у слушателей тогда таким образом уточню. Вот произошли беспорядки в Соединенных Штатах Америки. Это для вас сигнал, симптом того, что это полицейское государство, что, там, я не знаю, Соединенные Штаты Америки, это структура... с очень сильным ограничением каких-то определенных свобод. Но в любом случае вы видите, что там общество тоже несовершенное, готово критиковать, упрекать бесконечно Соединенные Штаты Америки. Это 134-21-35. Если вы полагаете, что власти действовали здесь именно так, как должны были действовать власти, и вы скорее на стороне властей Соединенных Штатов Америки, которые жестко пресекали беспорядки, даже вводили национальную гвардию, использовали слезоточивый газ и так далее, так и нужно. Это 134-21-36. 134-21-35, видно, что это полицейское государство, 134-21-36, власти просто сделали то, что обязаны были сделать, предотвратили беспорядки, это 134-21-36. Наше голосование началось, я уж не знаю, кто будет у нас упрекать Соединенные Штаты Америки, а все есть. Уже есть упрекающие, поэтому будем разбираться по пунктам. Ну, во-первых...
Самое интересное, да. Извините, вы понимаете, что на самом деле один вопрос не противоречит другому. С одной стороны, Америка – это государство, где вот эта полицейская составляющая сильная.
Плюс или минус, сильная,
здесь вот а с другой важен. Стороны, когда уже пошли массовые беспорядки, конечно, ничего другого, как останавливать эти массовые беспорядки, у государства, конечно, не оставалось.
Здесь я просто хочу
просто
разобраться.
Ничего не когда поделать. Вы... И здесь не только слезоточивый газ. Здесь и пули... резиновые пули, от которых страшные повреждения есть. Здесь, так сказать, посмотрите кадры, что там происходило. Вы знаете, что в Америке, например, на уровне графств вооружение, которым обладает полиция, они могут вести боевые действия. Вот посмотрите фотографии американской армии в Афганистане и посмотрите полицейские подразделения какого-нибудь графства, и вы иногда не сможете найти различия.
Есть одно «но». Они должны будут действовать, исполнять четкую инструкцию. И вы здесь сами упомянули в своей вступительной речи, что полицейские действуют четко по инструкции. Мне показалось, или вот здесь как-то вы критикуете их
понимаете,
за это?
Понимаете, да. Безусловно. Нет, смотрите, вот здесь есть две вещи.
За что?
В том-то и беда Соединенных Штатов, что Соединенные Штаты создавались как государство, которое, вот уровень насилия всегда был очень большой. Проблемы стрелять, не стрелять никогда особенно не стояло. И такими Соединенные Штаты и остаются. И государство действует так, и граждане действуют так. Поэтому полицейских у них предписано стрелять. Вот что страшно. Вот что страшно. Все и страшно. Поэтому суд их освобождает. Они убивают людей, и суд их освобождает, и он тоже действует, исходя из закона.
Понимаете? Сейчас спросим у Джеффри.
Вот что я говорю, когда я говорю полицейское государство, сильная вот эта составляющая насилия.
Джеффри, а вы понимаете, когда, ну вот в Соединенных Штатах Америки находитесь, когда полицейский применит оружие, а когда нет? Его поведение для вас предсказуемо?
Достаточно, да, но я должен что-то уточнить. Есть в кодексе, скажем, поведение полицейских, право за полицейским употреблять оружие, если он считает, что его жизнь в опасности. И поэтому с этим молодым человеком, который был застрелен в августе, все говорили, что это незаконное действие этого офицера. То есть, безусловно, если молодой человек был не вооружен, то тогда зачем застрелить? Потом и очень много спорных моментов вокруг того, что произошло. Но полицейские имеют право употреблять насилие, именно такого рода стрелять, только если он считает, что его жизнь в опасности. И очень часто бывает, что это не так. Что, и это почти всегда, по-моему, на 90% превышает количество афроамериканцев, которые убиты полицейскими, чем белые. Потому что с белыми они будут разговаривать дольше, а с афроамериканцами часто получается, что они разговаривают. Дал приказ, там, остановитесь, не остановился, значит...
При этом и афроамериканец, и полицейский четко знают, как будет действовать страж порядка в этой ситуации.
Да,
но все равно эта вот история повторяется раз от раза.
Да, то есть это абсолютно не уникальный случай. То, что это, скорее всего, просто всплыло больше в СМИ, чем
Максим, я у вас уточню. А вы бы не хотели, чтобы в России полиция действовала, ну, тоже жестко, но предсказуемо, предположим?
Смотрите, да. Предсказуемость того, что если человек едет за рулем, и полицейский, если он снимает руки с руля и начинает выходить из машины, понимаете, просто выходить из машины, полицейский его может застрелить. Я сейчас несколько преувеличу, но такие случаи тоже были. Я бы такого не хотел, чтобы было в России.
Полицейские более погибли того, совсем недавно в Подмосковье.
Послушайте,
аналогичная история.
Послушайте, нет-нет, это разные все-таки вещи. В России невозможно, когда, во-первых, в России совершенно другая процедура применения оружия. Нужно делать предупредительный выстрел. Каждое применение оружия, полицейский понимает, что будет писать 150 отчетов. Каждый раз будет рассматриваться. Вот когда в него начали стрелять уже... И то он должен делать предупредительный выстрел. Понимаете, так. Совершенно другая ситуация. Вот такое насилие, как в Соединенных Штатах, принципиально в России невозможно.
В итоге наша второй полиция момент. Вступает в драки, начинает
смотрите,
применять там удары по лицу, коленям и так далее.
Ну, послушайте, мы обсуждаем два разных вопроса.
Давайте.
Смотрите, во-первых, мы обсуждаем вопрос Соединенных Штатов, в какой мере там действительно насилие, в какой мере это полицейское государство. На мой взгляд, да. И это всегда было в Соединенных Штатах. И многие, кстати, этим гордятся в Соединенных Штатах. Это первое. Второе. Мы обсуждаем вопрос расовых противоречий, которые в Соединенных Штатах абсолютно не то, что не решены, а они в тяжелейшей ситуации находятся. И сегрегации. Третий вопрос, который мы обсуждаем. Мы обсуждаем разделение, кстати, Джеффри начал с этого, разделение именно имущественное. Когда те люди, которые богаты, они действительно влияют на ситуацию в стране, и их голос в миллионы раз, может быть, в сотни тысяч больше, чем голос бедных людей. Посмотрите фильмы голливудские. Там выходят ведь фильмы, они рассказывают правду. Посмотрите, простой человек, если у тебя мало денег, низкообеспеченная какая-то простая работа, ну, простой человек, и ты встречаешься с полицейскими или с тем, у кого больше средств, очень сложно себя защитить. И наоборот, если ты высокооплачиваемый, у тебя большие деньги, предпримут любые средства, даже если ты виноват, даже ты, если убил кого-нибудь, все равно нанимаются адвокаты, используются политические возможности, и все это делается для того, чтобы вытащить человека из-за решетки. Мы обсуждаем три разных вопроса.
Я понимаю, с одной стороны, о чем вы говорите, но с другой стороны...
Вот смотрите, вы ведь правильно сказали, что и у нас ведь такие, какие-то вещи такие бывают, но России никогда не приходило в голову говорить, что мы лучшее государство сейчас на свете, у нас все хорошо, у нас замечательно и нет проблем. А Соединенные Штаты часто так делают и ставят себя в пример.
Александр Фельдман хочет уточнить, но, наверное, у Джеффри спросим. А, господа, попробуйте уточнить, США – это государство полицейское или это государство вооруженных граждан, несущих ответственность? Это Александр. Давайте, Джеффри, сможете ответить на этот вопрос?
Ну, это в Америке был бы политический вопрос. То есть то большинство американских граждан, которые считают нужным ношение оружия, сказали бы, что мы просто соблюдаем порядок, и мы имеем на это право. Те остальные, которые понимают, я бы сказал, что более просвещенные люди, понимают, что если у каждой, я не знаю, у одной трети населения или не больше оружия, то будет, естественно, больше убийств из-за этого. Поэтому это политический вопрос, и вот я бы так сформировал ответ.
Один из экспертов, который сегодня давал интервью нашей радиостанции, сформулировал это следующим образом. Ничего нового для Соединенных Штатов не произошло. Та дискуссия, которая будет вестись, она будет вестись вокруг двух вещей. Ношение оружия и положение афроамериканского населения в Соединенных Штатах Америки.
Да.
Так и будет?
Да, но вообще сейчас есть определенная безнадежность.
Почему?
Вы видели, что у нас афроамериканский президент уже 6 лет. Многие афроамериканцы отказались от него, потому что считают, что он вообще не интересуется их судьбой. Значит, нет лидера сейчас именно среди афроамериканцев, как был при Мартине Лютере Кинге, как и 40 лет назад, даже 30, 20 лет назад, сейчас лидеры старые, состарились, и Обама якобы лидер, а Обама особенно не интересуется, и все показатели социальные и экономические афроамериканского населения снизились намного больше за эти 6 лет, чем раньше, но из-за кризиса, но тоже было очень много, что наше правительство могло бы предпринять, которое не сделано, потому что это не в интересах Уолл-стрит, а не в интересах большого бизнеса, в этих американских корпораций, которые не хотят им все равно там, что будет с этим слоем населения.
Я просто специально уточнил, что два момента самых острых, которые будут обсуждаться, но нет третьего, который бы обсуждался наверняка в России. Применение силы полиции, разгон протестных акций.
Этот вопрос стоит.
А стоит все-таки он?
Да,
Или почему ему не придается такое значение, как тому же афроамериканскому населению и ношение оружия?
Потому что СМИ заняты другим. А на самом деле...
Но если СМИ заняты другим, значит, это не так волнительно.
Нет, это больше, что такие вопросы, если будешь их поднимать, тебя не пустят в эфир.
Почему?
То же самое, если вы будете ратовать за третью партию, не за республиканцев, не за демократов, тоже не получишь финансирование, не получишь эфир.
Джеффри, как вы там живете? Сейчас начинаю жалеть прям, ей-богу.
Но сейчас
поэтому
плохое...
он в Москве находится.
Нет, не из-за этого. Но там сейчас, на самом деле, последние, скажем, 15 лет, это просто ужас. Ну, вообще, это очень резкое ухудшение и уровня жизни американцев, и прав американцев.
Я, честно говоря, забросил наше голосование, хотя 38% скорее готовы были критиковать со знаком минус действия и полиции, и властей США оценили, и 62% все-таки со знаком плюс. То есть большинство здесь как раз на стороне властей, которые жестко наводили порядок и все остальное. Да, Максим хотел сразу что-то
добавить. Вы знаете, на самом деле Джеффри очень важную сказал, на мой взгляд, вещь. А в Соединенных Штатах действительно создалась достаточно специфическая система. Я, конечно, не готов говорить, что это не демократия, но это та демократия, которая отличается от всех других демократий. Более того, создалась такая система, когда происходит взаимное блокирование друг друга. Вопросы развития политической системы в Соединенных Штатах практически никто не может обсуждать. Вот Обама, очевидно, умный человек. Он не смог не сделать, ну, если не ничего, то практически ничего за все это время. Потому что любой шаг влево, шаг вправо, власть Соединенных Штатов, истеблишмент, даже президент Соединенных Штатов не может себе позволить отходить от общего тренда. Джеффри правильно говорит. Невозможно обсуждать на телевидении, на радио какие-то вопросы, потому что это абсолютное табу. Невозможно полностью критиковать избирательную систему Соединенных Штатов, которая архаична, которую не поддерживает большинство населения, это опросы Гэллопа. Но говорить, что ее нужно менять, выступает лично, и ты выходишь сразу за пределы мейнстрима, ставишь крест на своей политической карьере. Вы знаете пример, когда господин Буш выиграл, когда за него проголосовало меньшее количество, чем за его противника. То же самое по целому ряду других вопросов. Политическая система Соединенных Штатов раз за разом продуцирует неэффективные решения. И многие это в Соединенных Штатах понимают, но ничего сделать нельзя.
Джеффри, вы наверняка знаете, что часть либерального сообщества в Российской Федерации ориентируется на Соединенные Штаты как на пример того, какое государство необходимо построить, возможно, в границах Российской Федерации. Но я так понимаю, что вы готовы критиковать по большей части как раз ту демократию, которая сегодня в Соединенных Штатах Америки. Так что для вас, например, считается, или для либеральной общественности в Соединенных Штатах может считаться ориентиром?
Вообще у нас Конституция Билл о правах, которые достаточно много свобод дают эти два документа. И я считаю, что если мы модернизировали некоторые пункты, мы смогли бы сделать то, что нужно, без внешнего какого-либо ориентира. Для американцев нет внешнего
ориентира. Есть внутренние, но внешние не считаются.
Не считают. Вообще не интересуются. Кто бывает в Европе, видит, там тоже сейчас растут проблемы, и знают, что там тоже очень много проблем в Западной Европе. Так что, как бы, обойдемся без внешнего ориентира.
Ну, может быть, тогда свернуть налево куда-нибудь, в сторону социалистов, коммунистов, направо.
Вы что, свернуть в Соединенных Штатах, свернуть налево? Это конец карьеры каждого сразу, мгновенно, и просто без каких-либо вариантов. Даже президента Обаму критиковали, называли коммунистом и социалистом.
Это ругательное слово, так же, как у нас буржуи, я прекрасно понимаю. Да, Джеффри?
Я бы сказал, что можно менять эту систему. И когда у нас была Великая депрессия в 30-е годы, президент Рузвельт, который был из элиты И он противостоял Литии и сказал, что мне приятная ваша ненависть. И он ввел те законы, которые нужны были, которые сделали, в принципе, жизнь хоть как-то терпима для бедных людей в Америке. Это пенсии.
Во время Великой депрессии.
Да, у нас не было пенсии, у нас не было... Короче, рабочие были совсем без прав. И это было сделано от страха коммунизма. Что люди боялись, что будут какие-то... бунты вообще социалистические.
Слушателям напомню, что с нами сегодня Джеффри Тейлор, корреспондент американского журнала «Атлантик», и Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации. Отталкиваясь от событий, которые произошли, ну и, ну, как я смотрю за лентами информационных агентств, уже как волны по воде, так еще очагами где-то проявляются в Соединенных Штатах Америки, отталкиваясь от того, что уже произошло, мы пытаемся, ну, пытались, по крайней мере, посмотреть на эти события со стороны, ну и в итоге перешли к обсуждению вообще демократии Соединенных Штатов Америки в частности. Посмотрим, что будет во второй половине программы. Уже будем принимать ваши телефонные звонки, я буду зачитывать ваши комментарии. Сейчас новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 35 минут в эфире программа «Баррикады». Отталкиваясь от событий в Фергюсоне, обсуждаем уже Соединенные Штаты Америки. С нами Джеффри Тейлор, корреспондент американского журнала «Атлантик», и Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации. Сейчас традиционно будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Начнем с телефонного звонка 7373-94-8. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я считаю, что мы, наверное, не совсем, вы, наверное, не совсем то обсуждаете.
Конечно, значит, да.
В США, я так понимаю, сейчас нет у афроамериканцев единого какого-то лидера, который бы мог поднять население страны.
Так, об этом сказал Джеффри.
Вот, но у населения, насколько я понимаю, достаточно оружия, чтобы могли оказать более существенное сопротивление, значит, полиции, властям. И давно это уже, наверное, пора сделать.
Революция, иными словами. Я понял, спасибо. Сейчас Максим Григорьев.
Получается, сразу... наш собеседник говорит, что в Соединенных Штатах нет такого Че Гевары.
Причем не, Че
Гевара... Появись Че Гевара, тут же революция.
Нам позвонил человек, который говорил о том, что нужен такой Че Гевара в Соединенных Штатах, который поднимет афроамериканское население, они будут отстреливаться.
Абсолютно нет.
Ну, это все фантастика. На самом деле, если такой человек появится, во-первых, ФБР отработает по нему быстро и мгновенно, а во-вторых, если люди выйдут с оружием выйдет, собственно говоря, согласно Конституции Соединенных Штатов, то Национальная гвардия и вооруженные силы просто мгновенно отработают из пулеметов, и просто этих людей не останется, поверьте. Все будет очень цинично, быстро, мгновенно, и при этом, самое страшное, не нарушая американских законов.
Джеффри, к вам обращаюсь. А такой Че Гевара, он вообще нужен Соединенным Штатам Америки?
Я бы сказал нет, потому что все-таки афроамериканское население, меньшинство, всего 13% населения афроамериканцы, и они не могут противостоять мощи остальных, и тем более Национальной гвардии, или даже местные полицейские участки сейчас некоторые имеют свои танки, которые из Ирака были вывезены.
Хорошо, латиноамериканцы плюс
вот смотрите,
афроамериканцы.
Я просто хотел подчеркнуть, вот Джеффри очень правильную вещь сказал, и нам надо заострить внимание. Сейчас действительно полицейские получили такое количество вооружения, что такое впечатление, что просто правящая элита Соединенных Штатов просто, понимаете, боится какого-то восстания народа. Зачем танки? Зачем такое количество пулеметов? То есть сейчас вот степень насыщения простой, обычной полиции на самом рядовом уровне специализированной техникой настолько велика, что это просто не может не вызвать вопросов. А ведь это люди, которые не всегда готовы ее использовать, не всегда понимают, вернее сказать, когда ее можно использовать, когда нет. Вообще степень насилия и степень готовности использовать оружие в Соединенных Штатах, конечно, угрожает прежде всего самим Соединенным Штатам, самим простым гражданам Соединенных Штатов.
Я все-таки обращусь к Джеффри и уточню. А если афроамериканская, латиноамериканская, не знаю, коммунисты и прочие силы, которые не согласны с политикой, все-таки обретут какого-то лидера, всплеска какого-то ждете, вы ждете человека, который придет и объединит всех тех, кто не согласен?
Нет. Именно объединить в пользу чего?
В пользу восстания, протестного или? Движения, восстания, не знаю.
Потому что те, которые были в прошлом, которые говорили о насилии, например, Малком Экс, он был застрелен своими в 60-е годы, он сразу получил как бы отказ. Тот, который получил добро, был Мартин Лютер Кинг, которого все равно застрелили. Так что, после этого уже появились лидеры, обычно соратники Мартина Лютера Кинга, которые сейчас состарились. Но они объединяли народ не для того, чтобы они могли взять оружие и пойти против властей именно таким путем.
Не обязательно оружие, да.
Нет, это абсолютно не обсуждается. Если бы были такие черные пантеры, например, то, как мой коллега сказал...
Радикальные группировки.
Да, то есть они следили даже Мартином Лютером Кингом и даже спецоперации против него вели, чтобы подорвать его психику, то они бы сразу... поняли, кто чем занят из этих черных пантеров.
Да, Максим. Знаете, давайте не будем забывать, что в Соединенных Штатах есть, к сожалению, такая плохая традиция, когда убивают президентов, понимаете? Президентов убивают. Не то, что тех людей, которые хотят поменять политическую систему насильственным образом.
У нас это странно.
Никаких возможностей поменять политическую систему с помощью вот таких выступлений народных нет. Абсолютно невозможно. Что-то может поменяться, медленно меняясь как-то изнутри. Вот правильно коллега говорит, последний раз менялось сколько там? 85 лет назад. То, что сейчас находится в Соединенных Штатах, политическая система, она выстроена так, что никого пустить изнутри в политику она не пускает. Невозможно. Я присутствовал как наблюдатель на выборах в Соединенных Штатах. Мы ездили по штатам, причем официально международный наблюдатель. Знаете, что на выборах Соединенных Штатов ведь участвует не два человека, а участвует большое количество людей, которые тоже заявляются. Но никакого шанса получить хоть какую-то поддержку у них просто нет абсолютно. Политическая система, в том числе и бизнес, не пускает никого со стороны. Только человек изнутри может прийти к власти, и он не позволит, не имеет возможности поступать так, как хотел бы.
Предположу, заодно обращаюсь к Джеффри. Так, может быть, большинство это и устраивает? Может, это никому и не нужно, по сути? Только самым отчаянным гражданам, которые где-то в подполье, не видны, не слышны и критикуют где-то из-за рубежа?
Нет, я думаю, что не совсем правильно сказать, что нельзя рядовому человеку, потому что Обама был, например, не из тех людей, которые, он не участвовал, был не частью элиты, и его избрали президентом. Он прошел срок как сенатор штатский, потом национальный штат.
Как он по лестнице сенатор. Всей прошел, снизу
доверху. Не по лестнице, он намного быстрее. Но все-таки он понял момент и понял степень разочарования у американцев, которые были после 8 лет Джорджа Буша и двух войн бесконечных в то время. И сейчас это есть. Сейчас уже не воюют на Ближнем Востоке, как при Джордж Буше, но все равно люди очень-очень разочарованы, и они хотят, есть такой гнев, кипящий в стране, который, я не знаю, как найдет выход, но найдет, и я думаю, что смогут изменить систему изнутри, то есть это будет в интересах правящей элиты, предпринять шаги, как сделал Рузвельт в 30-е годы.
188-й спрашивает, где, Джеффри, легче общаться с полицией, в России или все-таки в США?
Я мало контактов имел с полицией в России и в США, но я вообще здесь У меня не было проблем, и в Штатах не было, я не могу сказать. Но по словам, что я знаю, в основном американцы, которые имеют проблемы, например, нарушили, превысили скорость, они, если они белые, они не сильно боятся. Если у меня самый лучший друг в детстве, он афроамериканец, не детство, вообще и до сейчас. Он всегда говорил, мы живем в разных странах. Потому что меня увидят, я пересеку границу из Вашингтона, в штат Вирджиния, где это бывший штат Конфедерации, то есть бывший
Южане.
Да. Он сказал, для тебя это один штат, для меня другой штат. Здесь для меня полицейский один человек, а для меня совсем другой.
Максим Григорьев, коротко, да?
Да, я бы здесь добавил, что богатая Америка и бедная Америка – это абсолютно разные страны. Человек, который богатый в Соединенных Штатах, или просто имеющий достаток, к нему, так сказать, услугам адвокаты, те помощники, этих людей можно подключить, в прессу написать, сказать, говорить о своих правах. Для простого, бедного человека в Соединенных Штатах, даже не говоря уже не обязательно афроамериканца, тяжелейшая ситуация. Найти правду очень сложно, поверьте. И никто даже с ним разговаривать не будет очень часто.
Телефонный звонок 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. Отключился. Случается. А, так, Лев звонит из США как раз. Здравствуйте, Лев. Это же вы?
Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Пожалуйста.
Во-первых, небольшой комментарий. Меня очень удивляют люди, которые желают Америки, там, Че Гевары и так далее, потому что, когда речь идет о России, то все говорят о том, что все хотят мира и покоя, поэтому это не совсем справедливо. А что же касается нашего американского гостя, хотел бы ему задать вопрос по поводу, считает ли он справедливым на данный момент, если афроамериканцы обратятся, например, в ООН или в какую-то международную правозащитную организацию, попросят решить их вопрос извне.
Спасибо, принято.
Ну, справедливо, несправедливо, никто об этом не думает больше, потому что американцы презирают в основном эти организации и знают прекрасно, что Америка всегда для себя сделает исключение, если не нравится какой-то закон, какая-то резолюция. То есть, и я не вижу, чтобы кто-нибудь подумал, что это серьезно могло бы принести результаты.
То есть, кроме как рассчитывать на решение проблемы внутри Соединенных Штатов, больше вообще не на кого опереться.
Да.
Да, Максим?
Знаете, я бы сказал, что мы, конечно, наоборот, с иронием говорили о том человеке, который призывал к Че Геваре, который выведет людей с оружием на улице в Соединенных Штатах. Конечно, ничего хорошего этого нет, в этом нет, и мы, конечно, к этому абсолютно не призываем. Тем более, это ничем, естественно, не закончится, кроме массового убийства. А второй момент. Вот тот Лев, который говорил, как можно обратиться американскому гражданину? Куда? В ООН. Это невозможно. Это все не имеет никакого смысла. Он не может обратиться в Европейский суд по правам человека. Соединенные Штаты не признают Европейский суд по правам человека. Они его признают только, когда нужно осудить политических противников из других стран. Более того, даже если международные организации примут какое-то решение по Соединенным Штатам, Соединенные Штаты разведут руками и скажут, что это их личное дело. Вот когда было заявление, если не ошибаюсь, шерифа или прокурора одного из штатов о том, что международные наблюдатели ОБСЕ, которые приедут на избирательные участки, будут там арестованы, это очень хорошо показывает модель Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты обязаны выполнять те соглашения, как член ОБСЕ, они обязаны это делать. Так вот, представитель штата заявляет, нам ваши международные договоры абсолютно все равно. Вот вы приедете, согласно международным договорам, а мы вас арестуем. Вот это отношение к Соединенным Штатам. Поэтому любое решение кого-то извне, оно ни к чему не приведет. Никакой возможности найти справедливость гражданину Соединенных Штатов извне невозможно.
Когда мы говорим о влиянии, о вмешательстве извне, и здесь как будто бы критика раздается в адрес Соединенных Штатов Америки, у меня уточнение, а не этого ли, не вот такой суверенности добивается та же самая Российская Федерация? Это и Джеффри вопрос, и Максиму.
Знаете, наверное, я Максим, вас сначала говорил, да, первым отвечу. Вы знаете, вот здесь ведь есть определенная специфика, да? Смотрите, безусловно, мы добиваемся России суверенности, и мы являемся суверенной страной, одной из немногих, которая может себе позволить независимую политику. И благодаря экономическим возможностям, ресурсам, ядерному оружию, ну и так далее, и так далее. Просто одна из немногих. наверное, Китая, мы, ну, уже сложно даже говорить по поводу остальных после того, что было в Европе с этими прослушками и так далее. Так вот, мы при этом входим в целый ряд международных соглашений и выполняем международные рекомендации, которые нам дают. Тот же Европейский
какие
суд по правам...
Какие нравятся, выполняем, какие не нравятся,
нет,
не выполняем.
Нет, практически все решения международных судов мы выполняем.
Мы их признаем.
Да, признаем. Вот выполнение... А вот Соединенные Штаты, они принципиально не признают никого. Это их четкая, явная позиция. Ничего другого, кроме как Соединенных Штатов, не существует в мире. Не будем никогда ни на кого обращать внимание.
Джеффри.
Ну, я бы не сказал так резко, что не будем никогда. Да, но, по сути дела, поскольку ООН находится в Нью-Йорке, и США финансирует очень большую часть бюджета, и тоже является единственной силой, которая отправит войска туда-сюда, если понадобится, если они просто захотят. То есть с Обамой делают вид, что больше уважают, и пока не возникло никаких конфликтов с тех пор, как при Ираке, когда Буш хотел обратиться, и были очень сложные моменты, когда основные союзники Америки в Европе не согласны были. И все те, которые высказались против вторжения в Ирак, как Франция, были сразу названы, ну, чуть ли не...
Слабаки, короче.
Да, да, да.
Нет, они названы были предателями.
Ну, предателями, но именно что... Мы вам помогли во Второй мировой войне, а вы нам не благодарны. Ну, это абсурд. Это абсурд.
И... Я к чему? Ну, может, это хорошо, что страна так самостоятельна в принятии решений, что никто не имеет возможности реальных рычагов воздействия на ту политику, которую проводят Соединенные Штаты, в частности, да.
Рычаги, я не знаю, просто речь никогда не шла о том, что кто-то извне будет иметь какой-то рычаг. А то, что прогрессивные американцы хотят, они хотят быть частью, скажем, более правового общества всемирного, которого нет сейчас, но, то есть мы видим себя как
часть
партнеры,
мира, да, мирового сообщества.
И друзья, мировые, всемирные граждане, то есть, и для таких людей, просвещенных людей, не существует американская исключительность, например, о которой всегда гласят правые республиканцы, и даже демократы сейчас есть общий консенсус.
Мы помним выступление Барака Обамы, где он как раз про исключительность очень много говорил. Максим хотел добавить, только коротко, потому что звонок...
Я скажу коротко. Наверное, хорошо, когда страна справедливая, когда жители, которые там живут, они поддерживают свою власть, поддерживают те законы, которые есть, политическую систему. Чего нет в Соединенных Штатах? Согласно опросам, большая часть населения, я уже не буду говорить по поводу поддержки Обамы, об этом просто не имеет смысла уже говорить, один из худших президентов, как мы знаем, его оценивает народ самих Соединенных Штатов. Но оценка доверия к политической системе Соединенных Штатов на данный момент очень низкая, и очень многие граждане Соединенных Штатов ей абсолютно недовольны. А вот если говорить отношение к политике Соединенных Штатов, внешней, международной политике, ну, тут вы и так все понимаете.
7373948, телефон прямого эфира, сейчас слушаем вас внимательно, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, город Москва.
Да, Виктор.
Я хотел бы немножко уменьшить градус патетики со стороны нашего эксперта. Дело в том, что мы забыли, что, во-первых, в нашей же стране было потоплено в крови защитники Белого дома, плюс выборы у нас тоже невозможны, невозможно участие людей в выборах сторонних организаций, кроме 4 зарегистрированных партий, либо каких-то спойлеров. То есть, мне кажется, стоит уменьшить градус патетики, разобраться вначале с нашими бревнами из глаз, и потом смотреть уже на людей.
Одна тонкость. Мы здесь как раз обсуждаем Соединенные Штаты Америки. Уж простите, так тема программы нашей заявленной.
Такой маленький нюанс. Недавно была информация о неправомерном применении силы американского полицейского. Он был штрафован, по-моему, $50,000. Если интересно, я могу подробнее посмотреть и кинуть ссылку на сайт.
Спасибо. Но это традиционный звонок, я его ждал. Разберитесь,
да,
на чем у нас.
Хотел... Да, Максим Григорьев. Поправить, так сказать, человека, который говорил по поводу невозможности участия в выборах, ну, это уж какая-то совсем либо с его стороны неправильное утверждение, ну, либо какая-то просто глупость, потому что мы занимаемся в общественной палате, в том числе и в прошлом созыве специально отслеживали эти вещи. Послушайте, наоборот, по-моему, любая партия регистрируется, делается достаточно спокойно, по-моему, все желающие участвуют. Не знаю, господин Навальный участвовал в выборах мэра Москвы, еще... Ну, нет, никаких проблем как раз нету абсолютно с этим. Это не американская система, где есть две партии, а все остальные просто обречены на то, чтобы находиться где-то в маргинале. У нас таких проблем нет, это первое. А что касается, что вот какого-то полицейского... Да, вполне возможно, но это не отменяет общей системы, это не отменяет вот этой вот полицейской составляющей насилия в самой политической системе Соединенных Штатов, в государственной системе Соединенных Штатов.
Джеффри, есть что добавить?
Я бы сказал, что основной вопрос в Америке сейчас – это создание третьей партии или третьей силы. И что пока не будет третьей силы, то система будет и дальше ломаться и ухудшаться. И я сейчас вообще не вижу никаких поводов для надежд, но история сама себя корректирует, может быть, что-то появится, но уже два раза попытались, три раза попытались за последние 50 лет, чтобы баллотировался кандидат из третьей партии, Ралф Нейдер, Росс Перроу, и в прошлый раз попытались создать до выборов какую-то силу и не смогли. Потому что пока американцы заняты СМИ, а СМИ на очень низком уровне, и я считаю, на низком уровне, и большинство смотрит и получает информацию от телевидения. И поэтому они даже не знают, не слышат или слышат очень мало про таких кандидатов, как Нейдер, который абсолютно за права потребителей, такой честный человек, который деятель в политике уже 60 лет, наверное, и 50 лет. Короче, вот главный вопрос создания третьей партии.
Вообще чуть-чуть и Джеффри скажет, что в России общество гораздо демократичнее, чем в Соединенных Штатах
Америки. В каких-то вещах, по-моему, это очевидно, что
это Максим Григорьев, но не Джеффри Тейлор. Вообще Джеффри.
Не, ну я бы не стал сравнивать состояние в России с состоянием в Америке, и американцы точно не смотрят ни на Россию, ни на Европу за какие-то примеры. Они хотят именно из своих традиции что-то, не то, что хотят, они даже не осознают, что есть возможность получить извне какое-то влияние.
Хорошо. Да, Максим.
Я бы отметил, вот действительно Джеффри сказал о случае Росс Перро, который получилось, не ошибаюсь, почти треть голосов американцев. Так вот, количество голосов, мы знаем, что есть двухуровневая система выборов, так называемые вот представители соответствующие. Вот голоса он получил, по-моему, ни одного не получил. То есть даже если бы он и 40% получил, никакой возможности у него не было. Сама политическая система Соединенных Штатов юридически, практически выстроена так, чтобы никого не пустить, кроме как ту политическую элиту, которая есть.
Система выборщиков.
Сама. Да. Система выборщиков, да? Представить выборщики.
Понимаю.
Слушайте, ни одного голоса выборщиков.
У меня к аудитории будет следующий вопрос. Здесь много так уж получилось. И Джеффри Тейлор, корреспондент американского журнала «Атлантик», и Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии, критиковали Соединенные Штаты Америки. Но у меня абсолютно серьезный вопрос. Критиковали за что? За то, что они делают, что хотят. Они выстраивают политику под то, как удобно им, если позволите, элитам, или, возможно, эти элиты же будут сами менять, потому что сейчас запросы общества меняются. Критиковали за то, что полицейские, действуя четко по инструкции, зачастую жестоки.
Нет, убивают людей. Убивают людей.
У нас тоже убивают, но не по инструкции. В этом тоже важное отличие. Да, вот за все это, возможно, это и есть наше стремление. А? Ну вот давайте серьезно. Да, вы бы тоже так хотели. 134-21-35. Ну, сейчас, подождите. Нет. Нет, вам такой вариант не нравится, это 134-21-36. Да, вы тоже так хотели бы, 134-21-35. Нет, вам такая история не нравится, 134-21-36. Префикс, напомню, 8-4-9-5. Джеффри хотел сразу что-то уточнить, да, пожалуйста.
Да, я хотел сказать, что не по инструкции убивают, например, полицейские, когда они стреляют в невооруженных людей, а они делают это по ошибке, либо они делают из своих предрассудков, и поэтому употребляют оружие намного быстрее, чем с белым человеком. Но это не то, что он обязан по инструкции убивать, он просто делает это, потому что, наверное, думает, что, может быть, у него есть оружие, и он у него... он плохо относится к афроамериканскому населению, поэтому он и так предпочитает стрелять. Это ужасно, но это не по инструкции, это не юридически оформлено.
То, я что понимаю, о чем вы права... говорите, но здесь все равно так или иначе инструкцию используют как тот же самый аргумент в судебных разбирательствах и спорах зачастую.
Это... Да, в защиту самого себя вы можете употреблять оружие.
Да, Максим Григорьев.
Вот я бы хотел сказать, что просто есть целый ряд примеров, когда Соединенные Штаты хватали людей за рубежом, хватали в других странах, потом их пытали на протяжении нескольких лет.
Так наши
лет.
Тоже хотели
послушайте,
бы так.
Послушайте, подождите. Пытали на протяжении нескольких лет, а потом извинялись, говорят, вы знаете, мы просто перепутали фамилию. Ну, просто перепутали человека, человек здесь ни при чем. И эти люди пытались подать в суд Соединенных Штатов, прошли ряд инстанций, и Верховный суд признал, что эти случаи, они не подсудны. То есть ни один суд не имеет права принять этот вопрос на обсуждение и даже обсуждать эти вещи. Теперь, что касается, вот вы спрашиваете, нету ли стремления у России тоже таким же образом вести себя, как Соединенные Штаты? Да? Знаете, думаю, что нет. У России никогда не было, в России не было построено вот изначально на идее вот этой вот насилия. Сама система никогда была, не была построена.
Я не говорю
о насилии. У нас не было вот этой сегрегации расовой. Наоборот, у нас целый ряд, мы, в общем, видим тысячелетнюю историю, когда различные
этносы сосуществовали. Я говорю о стремлении жить так, как хотим мы сами. Вот ключевое.
Жить независимо.
У нас свои перекосы.
Если вы задаете вопрос, хотим ли мы, чтобы, чтобы политика России была независимой, несомненно, хотим.
Это
но при этом
часть.
Мы не хотим вести себя так же, как Соединенные Штаты. Мы не хотим разрушать целые народы, мы не хотим убивать людей, ну и прочее, прочее. Мы этого не хотим.
Это
мы не хотим, чтобы мы не хотим Вьетнама, мы не хотим Афганистана.
Это вы не хотите, Максим. Возможно, какую-нибудь страну наши граждане хотели бы вмешаться там и навести порядок. Ну, например. Что касается нашего голосования, быстро подведу итог, тем более, что время наше уже подошло к концу. 49% да, хотели бы. Примерно так же. И 51% нет, скорее всего, не хотели бы. Вот здесь уже не все так однозначно. Фактически 50 на 50. Сегодня с нами был Джеффри Тейлор, корреспондент американского журнала «Атлантик», и Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии, член общественной палаты. Спасибо за участие.
Спасибо.
Приходите
вам.
Еще.